Отцы и деды помнят, что в прошлом веке существовал стандартный стилистический идентификатор. Идешь по Московской улице в правильно протертых синих джинсах, ценился особый оттенок небесной голубизны, и ты уже не какой-то там Павлик Морозов, а нормальный алхимизированный герой, стряхнувший с ног совдеповский прах. Сейчас, после нескольких катастроек, кажется, что такого больше не может быть, но только на первый взгляд. Потому что любой рыцарь прогрессивного образа, они сегодня похожи на бородатых женщин, сочащийся у себя в бложике идеологией и лексиконом американского фрик-шоу, это все тот же грустный совдеповский дебил, выгуливающий на районе свой новенький синий деним за неделю до общесемейного пиздеца. Но кого упрекнешь? Герой нашего времени, увы, чаще всего сводится к невостребованной брачной раскраске, тихо дрочащей в углу на навеянную интернетом мечту. Из остатков уважения к К.П. Голговскому хочется верить, что здесь перед нами банальный реакционный треп, а не скрытая гомо- и трансофобия. Редакция. Особо очаровательно выглядит это по недорогим ресторанам. Онан Варвар у нас ходит по дорогим. Не то что некоторые дурочки. И пусть читательницу не вводят в заблуждение слова про сострадание и любовь. Вот цитата из другой колонки. «Железной метлой следует очистить родную культуру от охуевших, то есть, простите великодушно, опизденевших, активисток Демократической партии США, выдающих себя за российскую фемтеллигенцию». После таких слов хочется спросить Онана Варвара уже серьезно. Вы хоть понимаете, в каком направлении вы сейчас подталкиваете страну? Вы что ж, мил человек, хотите заменить их опизденевшими активистками Республиканской партии США? А вы их когда-нибудь видели? Хоть в бинокль, да или нет? Все это, впрочем, еще можно понять и простить. Подумаешь, обиделся человек, с кем не бывает. Но вот употреблять даже в шутку оборот кровавые зверства пиздофашизма так. Константину Параклетовичу не стоило бы совсем. По степени безвкусия это можно сравнить разве что с идиотскими попытками издателей объявить пожар собора Парижской Богоматери пиар-акцией, приуроченной к первому изданию «Химер и Шимер». И уж совсем глупо после всего этого протаскивать отчет о своих победах над молодой доверчивой девушкой в публичное пространство, где идут важнейшие дебаты с участием депутатов Государственной Думы и зорко цветет гендерная совесть нации. Тем более, когда описания выдержаны в таком вот ключе. С утра я любил подглядывать за ней сквозь сощуренные веки. Она напоминала мне заблудившегося среди простыней котенка, забывшего, почему и как он оказался в этом странном белом лабиринте. Увидев на соседней подушке мое распухшее с просонья лицо, она в первый момент вздрагивала и хмурилась так тревожно, будто собиралась тут же спрыгнуть с кровати и убежать. Но потом, видимо, вспоминала, что бежать в сущности некуда, ибо для юной обворожительной женщины весь этот мир состоит из таких же грубо усатых мужских присутствий, различающихся между собой только тембром храпа и цветом портмоне. И тогда на ее переносице прорезалась на секунду милая вертикальная морщинка, которую я называл про себя «руной смирения», и она покорно роняла свою головку назад на подушку, уже зная, что еще через несколько секунд я деланно зевну, открою глаза, и нас, словно две щепки, увлечет водоворот нашей утренней страсти. Или вот, например, она просовывала свои пальчики сквозь густой лес волос на моей груди так опасливо, что мне казалось, будто это пять юных солдат бредут сквозь кишащий партизанами лес. И действительно, милых, зазевавшихся бедняжек тут же брали в плен и подвергали целому ряду сомнительных процедур в лучших традициях французского маркиза, о котором я столько говорил в прошлых главах. Эх, Константин Параклетович... Как бы вас за такое не арестовали где-нибудь в Канаде на самолетной пересадке? Люди сгорали и за меньшие. А то, что Голговский пишет о поведении нежных розовых сосочков под его шершавым, как плакат, языком, мы вообще не решимся повторить в текущем политическом климате. Старый, как было сказано, сатир. Достаточно сказать, что происходящее между ним и Ириной он называет «Ян Клоуф». Полагаю, что для такой характеристики довольно, если любовь будет юна с одной только нижней своей половинки. Через 200 страниц этих безобразно самодовольных сцен, совершенно не развивающих роман ни в сюжетном, ни в идейном отношении, повествование сдвигается, наконец, с мокрой точки. Но даже для этого раздухарившемуся Голговскому понадобилась очередная непристойность, которую нам сложно пересказать, не покраснев. Голговский начинает с длинного отступления о преимуществах миссионерской позы. Это, пишет он, отнюдь не уступка религиозному консерватизму, а высшая форма телесного контакта, которую в животном мире развили в совершенстве только сибаритствующие обезьянки бонобо, наиболее близкие человеку в духовном отношении. Дело в том, рассуждает Голговский, что все остальные позы либо снижают площадь телесного соприкосновения, уменьшая интенсивность контакта, либо изолируют людей друг от друга, пряча их лица. Такие подходы свойственны любовникам, неуверенным в своей телесной привлекательности. Особенно же Голговского смешит, когда улегшийся на спину пожилой мужчина пристраивает партнершу сверху опрокинутым раком, сажал ее в кресло из своей плоти. Источник этой неловкой цитаты мы не нашли. Голговский уверен в своей неотразимости и миссионерствует неутомимо, как святой Павел в Кесарии. Единственный недостаток этой позиции, замечает он, заключается в неполном анатомическом совпадении внутренних осей и углов, мешающих иногда полному проникновению. Но он легко поправим. Для этого под крестец партнерши следует подкладывать, тут Голговский делается педантичен, подушечку. Нет, пишет он, она промнется и опадет уже через 10-15 минут работы. Лучше всего пухлая книга, фолиант, толщина которого подбирается эмпирически. Эдакий Брокгаус Ефрон, завернутый в толстое одеяло, опять-таки подушечка сверху не годится, обязательно слетит. Голговский ищет том подходящей толщины в библиотеке Изюмина. Можно было бы увидеть в этом издевку над несчастным генералом, но Голговский в своем простодушном самолюбовании даже не думает о такой возможности. Вот неполный список упомянутых им книг. По российской поэтической традиции мы прочли его ровно до середины. «Танковая энциклопедия», «Иллюстрированные биографии героев Советского Союза», «Познание продолжается», «Большая советская энциклопедия», том не указан, «Лекарственные растения средней полосы России», «Животный мир океана», «ГОСТы и СНИПы 1982 года» и так далее. В конце концов, Голговский останавливается на томе, идеально удовлетворяющем его своими размерами. Это некий гроссбух. Голговский не помнит, откуда тот взялся, с полки или с генеральского стола. «Рукописи не горят», — учит нас классика. Да, не горят, но рвутся и мнутся. В какой-то момент Голговский решает перепеленать скособочившуюся книгу, разворачивает одеяло и зачем-то заглядывает внутрь фолианта. И здесь Голговскому открывается нечто настолько интересное, что на следующие 150 страниц он полностью забывает о призывно раскинувшейся перед ним Ирине. Из текста может показаться, что все это время она так и лежит, нагая и взволнованная на шелковой простыне. Есть подозрение, что женщины-критики не простили автору именно этой композиционной небрежности. «Запахни, Ирина, халат и уйди на кухню», многие отзывы звучали бы иначе. В руках у Голговского затянутая в телячью кожу дореволюционная конторская книга из тех, где кустодиевские купцы вели счет радужным бумажкам с византийским орлом, даже не подозревая, что завтра над Россией воссияют великие вожди, а так называемый рубль превратится в... Впрочем, не будем опять про вечный русский гештальт. «Молчи, Шпенглер, молчи, грусть». По первой странице ясно, что это балансовая книга мясобойни братьев Угловато, известной старообрядческой фамилии. Остальной текст зашифрован. Там таблицы и нечто похожее на датированные записи дневника. Шифр для начала 20 века весьма надежен, но для современных криптографов подобные методы защиты не представляют проблемы. Интересно, зачем генерал Изюмин хранил у себя этот фолиант? Пока Ирина ждет, Голговский отправляет Гроссбух на расшифровку. Мы полагаем, что он опять задействовал свои контакты со спецслужбами. Вскоре приходит распечатка восстановленного текста. В конторской книге дневник Артемия Угловато, младшего из трех братьев, европейски образованного человека, учился в Сорбонне и Оксфорде. Голговский в очередной раз переживает свой фирменный фантомный дып. С первых страниц он понимает, что мясобойня братьев Угловато была ничем иным, как подпольной фабрикой химер. Разлинованные нежными синими и розовыми линиями страницы заполнены бисерным почерком. Дневниковые записи на английском соседствуют с колонками, где уже на русском языке подбиваются странные балансы, похожие на калькуляции мясника, скрещенные с записками революционера.